Радио Медуза.
В середине декабря в Керченском проливе из-за сильного шторма столкнулись два российских танкера – «Волга-нефть-212» и «Волга-нефть-239», которые перевозили в общей сложности более 9 тысяч тонн мазута. Около 4 тысяч из них оказались в Черном море и растеклись, охватив огромную площадь – от Крыма до берегов Грузии. Особенно серьезной остается обстановка на побережье Краснодарского края. Со дня аварии, 15 декабря, в регионе побывали тысячи волонтеров со всей страны. Несмотря на слабую поддержку со стороны государства, тяжесть работ и риски для здоровья, они продолжают очищать пляжи от мазута, волны по-прежнему выносят его на берег, и спасать пострадавших птиц и морских животных. Героизм волонтеров – очередной пример того, как тысячи разных людей могут объединиться и вместе сделать больше, чем те, у кого в руках есть власть и ресурсы. Со дня крушения танкеров прошло уже больше месяца. По просьбе «Медузы» журналистка Катя Никитина, ведущая канала об устойчивом развитии и экологии «Полтора градуса», рассказывает, что произошло за это время в Краснодарском крае и как происходящее оценивают волонтеры и эксперты. Это аудиоверсия материала, а прочитать текст можно по ссылке в описании. Вы настроились на Радио Медуза. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а самый надежный способ нас читать и слушать – это приложение Медузы. Оно умеет обходить блокировки и в России работает без VPN. Кроме того, мы есть на YouTube-канале Медузы, и YouTube – это еще один способ поддержать Медузу, если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. Последствия аварии в Керченском проливе не оставили равнодушными тысячи россиян. Волонтеры со всей страны приехали в Краснодарский край, чтобы очищать пляжи и спасать пострадавших животных. Алена из Краснодара приехала на побережье сразу после аварии, как только узнала о происходящем от друзей в соцсетях. До Нового года она убирала с пляжей мазут, но когда у нее, по ее словам, началась сильная аллергия, она стала заботиться о спасенных птицах. По словам Алены, самоорганизация среди волонтеров началась в первые же дни. Они запустили чат «Разлив нефти в Черном море», стали искать помещения для приема и реабилитации спасенных птиц, а также квартиры и отели для размещения прибывающих со всей страны добровольцев. Затем к работе волонтерских штабов подключились чиновники, рассказывает «Медузе» Алена. С их приходом, с одной стороны, появились деньги на еду, лопаты и средства индивидуальной защиты, с другой – пропала свобода действий. Под видом помощи представители власти получили админские права в чате и стали закрывать его на ночь. Ночью волонтеры связаться друг с другом не могут, хотя многие работают именно по ночам. Также админы стали чистить комментарии, закрывать ветки и блокировать людей, говорит Алена. Сообщения в чате действительно удаляют. Я вот скинул видео из одного из телеграм-каналов Ксении Собчак по теме катастрофы. Там критика властей присутствует. Так вот его удалили, писал один из пользователей. В другом сообщении был призыв не политизировать кампанию по устранению последствий катастрофы. Прежде всего в части критики краевой и местной власти, с которой в преодолении последствий этой беды мы действуем в единой связке, уточнялось в сообщении. На момент записи этого материала в чате состоят более 95 тысяч человек. В переписке те, кто перемещается между прибрежными селами и станицами, ищут попутчиков, остальные обсуждают закупки, отслеживают, где появляются новые пострадавшие птицы, и поддерживают друг друга. Алена и еще одна собеседница «Медузы», волонтерка Николь из Москвы, рассказывает, что, несмотря на морально и физически тяжелую работу, атмосфера в стихийно сложившемся коллективе добровольцев была теплой и дружеской. По словам обеих, люди испытывали чувство единения. На новогодние праздники на Черноморское побережье Краснодарского края приехало особенно много волонтеров. К середине января их число значительно сократилось, так как многие были вынуждены вернуться после каникул домой. В их числе была москвичка Николь. Она приехала в Краснодарский край в начале января, потому что, узнав о происходящем в регионе, цитата, «не могла ничего не делать». Сначала она вместе с подругой убирала мазут на пляжах станицы Благовещенской, а затем поехала в более отдаленный поселок Волна. На пляжах Анапы было много людей, не только волонтеров из разных частей России, но и местных жителей. Однако в более отдаленных районах Краснодарского края, куда сложнее добраться, волонтеров очень мало. Уточняет она в разговоре с «Медузой». Как и Алена, сначала Николь убирала мазут, но после нескольких дней тяжелой работы она переключилась на помощь птицам. По словам Николь, обстановка на Черноморском побережье напряженная не только из-за разлива мазута. «Летают вертолеты, приходили оповещения об атаках дронов», вспоминает собеседница «Медузы». Но она была, цитата, «на таком адреналине, что ничего этого не замечала». Местные действительно помогают волонтерам, правда, не всегда добровольно. Жительница Анапы на условиях анонимности рассказала «Медузе», что в школе, где учатся ее дети, в начале января родителей попросили прийти на уборку пляжей и прислать фотоотчеты. По словам школьной администрации, этого потребовала мэрия. Собеседница «Медузы» на работы не ходила. О том, что власти через руководство местных школ требуют от жителей участвовать в уборке пляжей, писали в соцсетях. Но силами добровольцев невозможно устранить все последствия катастрофы, а помощь государства экологи и волонтеры называют неэффективной. Через 10 дней после аварии государство признало ситуацию чрезвычайной на федеральном уровне. На ликвидацию последствий разлива выделили сначала 1 миллиард 200 миллионов рублей, а 13 января еще миллиард рублей. Но волонтеры не уверены, что эти деньги действительно тратят по назначению. Часть средств, как уверяют власти, пошла на уборочную технику, например, тракторы и прицепы, лопаты, пластиковые мешки, экипировку и бесплатные средства индивидуальной защиты. Хотя многие волонтеры, в том числе собеседница «Медузы» Алена, рассказывали, что сами покупали рабочий инвентарь. Другая часть государственных средств, по словам властей, поступила в центры помощи животным, но из-за того, что некоторые из них отказывались пропускать на свою территорию волонтеров и орнитологов, добровольцы подозревают, что птиц в таких центрах никто не лечит, а деньги идут на другие цели. По словам Алены, она сутки провела у ворот краснодарского частного зоопарка «Сафари-парк», чтобы попасть внутрь и посмотреть, в каких условиях содержатся птицы. Но сотрудники парка никого не впускали, под предлогом, что это санитарная зона. Об этом в волонтерских чатах писали и другие добровольцы. Через несколько дней в местных СМИ появились новости о том, что с птицами в «Сафари-парке» все было в порядке. Их отмыли от мазута, вылечили и выпустили. В записи одного из телесюжетов принял участие председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Официально в «Сафари-парке» жалобы волонтеров не комментировали. Волонтеры и местные жители критикуют местную власть за отсутствие реальной помощи. По их мнению, государство могло бы быстрее и эффективнее помогать добровольцам, а также вовремя откачать мазут из танкера «Волга-нефть-239» и предотвратить новый разлив, из-за которого у волонтеров появилось еще больше работы. Кроме того, люди приезжают в Краснодарский край за свой счет, а часть машин, которые увозят с пляжей загрязненный песок, предоставляют частные лица и компании. В комментарии изданию «Кавказский узел» эколог Валерий Бриних сказал, что проблему такого масштаба волонтеры решить не смогут. Для этого нужна специализированная техника для устранения аварий на танкерах и уборки нефтепродуктов на суше. Вот его цитата. «Есть ли она, неизвестно. Как мы понимаем, нет. Есть ли специально обученные специалисты в МЧС в этой области, которые способны справляться с такой проблемой, как разлив мазута? Тоже неизвестно. Я мониторю ситуацию. Загрязнения, по информации волонтеров и активистов, распространяются от Новороссийска до Крыма. Гибнут птицы, рыба, дельфины. Урон природе существенный». Конец цитаты. «Когда я приехала, все было плохо. Когда я уезжала, все было так же плохо», — говорит Николь. «Такое ощущение, что мы вычерпываем ложкой море», согласна Алена. Она все еще находится на Черноморском побережье, но, как и многие другие волонтеры, чувствует себя бессильно, не только перед стихией, но и перед чиновниками. Алена признается, что хочет собрать чемодан, взять кошку и уехать из этой страны навсегда. Но вместо этого она будет фиксировать как можно больше нарушений в процессе спасения птиц, чтобы за каждый из них в будущем потребовать ответа у властей. Спасать пострадавших птиц крайне сложно. Ситуацию усугубило то, что некоторых особей выпустили на волю слишком рано. Волонтерам в Краснодарском крае удалось собрать тысячи мешков с загрязненным песком, но зимние штормы продолжили приносить новые пятна мазута. Вместе с ними волны выбрасывают обессиленных птиц, в том числе краснокнижных, например, хохлатых бакланов и чернозобых гагар. Птиц находили даже на пляжах в грузинском Батуми. Многих из них ветеринары выявляют тяжелую интоксикацию. Спасти таких птиц крайне сложно. Во-первых, у них слипаются перья, и они не могут летать и добывать пищу. Во-вторых, у них нарушается терморегуляция, и из-за холодной погоды птицы просто погибают, рассказал изданию Афиша Дейли сотрудник российского экологического движения «Экосистема» Георгий Каванасян, участвовавший в очистке пляжа и спасении птиц. Говорит с «Медузой», он отказался. После того, как волонтеры находят птиц на побережье, их доставляют в ветеринарные пункты, например, в селе Витязево и на экоферме Аристей в хуторе Усатого Балка. Там птиц отмывают от мазута, согревают, промывают им желудок и кормят, после чего передают в реабилитационные центры для животных. Но даже под присмотром ветеринаров и орнитологов в таких центрах выживают лишь немногие птицы. Так, центр «Пеликан» сообщил, что из 188 птиц, которые доставили только за одну ночь, с 7 на 8 января, 95% погибли. Главная причина смерти – отравление нефтепродуктами, вызвавшее некроз пищевода. Эти птицы, по словам сотрудников центра, провели в загрязненной воде более 3 недель и питались зараженной пищей. До этого случая уровень выживаемости птиц в Пеликане, по словам сотрудников, превышал 20%. Это, на первый взгляд, небольшая цифра – показатель одного из лучших реабилитационных центров региона, где круглосуточно работают и волонтеры, и орнитологи. Но если верить новостным сюжетам с участием чиновников, то ситуация в регионе налаживается. Вот пример самопиара, в котором волонтеры обвиняют местную власть. В начале января специалисты Министерства природных ресурсов выпустили якобы поправившихся чомг, Чиновники заявили, что птицы готовы вернуться в среду обитания, однако на следующий день их начали находить мертвыми. Перья птиц не успели восстановить защитные свойства, из-за чего они замерзали или тонули. Об этом говорил, например, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов в комментарии изданию «Кавказ Реалии». После критики в СМИ оперативный штаб запретил выпуск птиц без предварительного осмотра ветеринаров. Волонтеры назвали это решение победой, но многие остались недовольны тем, что им пришлось потратить время и силы на борьбу с бюрократией, вместо того, чтобы сосредоточиться на спасении животных и очистке пляжей. Сколько погибло птиц, точно неизвестно. Пока специалисты говорят о 15-20 тысячах особей. Этот разлив – не первое подобное происшествие в Керченском проливе, но, судя по всему, самое масштабное в истории страны. В ноябре 2007 года в том же Керченском проливе случилась похожая авария. Тогда в шторм попал танкер «Волга-нефть-139». В результате в воды Черного моря попали более 1500 тонн мазута. Летом следующего года группа международных ученых UNEP, программы ООН по охране окружающей среды, опубликовала исследование экологических и экономических последствий аварии. В течение первых 2 месяцев после разлива в регионе погибли около 30 тысяч морских птиц. В июле 2008-го, спустя 9 месяцев после аварии, мазут все еще лежал на дне моря, это показали взятые исследователями пробы. Однако заметных биологических эффектов, то есть пагубного влияния мазута на состояние живых организмов, ученые не нашли. Похожее исследование, проведенное Международной комиссией по защите Черного моря от загрязнения, вышло в 2011 году. По результатам проб, которые ученые собирали в море в течение года, оказалось, что из-за мазута сильно пострадал зоопланктон – мелкие подводные организмы, которыми питаются рыбы, моллюски и другие морские животные. Однако, как пришли к выводу исследователи, примерно за 6 месяцев экосистема Керченского пролива в значительной степени восстановилась. К 2009 году, говорится в исследовании, ее состояние, цитата, «не показывало никаких изменений» по сравнению с данными, которые были зафиксированы до разлива. Правда, предупреждают ученые, возвращение экосистемы к доаварийному состоянию не означает, что она полностью очистилась. Керченские проливы, прилегающие к нему воды, и до аварии 2007 года относили к зонам хронического загрязнения из-за того, что в регионе активно действует судоходство и время от времени происходят небольшие разливы нефти. Авария, которая произошла в декабре 2024 года, в любом случае масштабнее предыдущей, 2007-го, как минимум в 2 раза, хотя точных цифр по объемам попавшего в воду мазута государственные органы до сих пор не представили. Собирать мазут крайне непросто, в том числе из-за этого работы затягиваются. Некоторые последствия для экосистемы могут оказаться необратимыми. В отличие от нефти, которая при разливе образует на поверхности воды пленку, мазут в холодной воде сворачивается в плотные комки и частично оседает на дно. Из-за этого собрать его гораздо труднее, чем нефть. Всплывшие комки, в зависимости от погоды, могут перемещаться под воздействием волн на большие расстояния. Вот как описал физические свойства мазута в разговоре с РБК эколог, эксперт российского экологического движения Илья Рыбальченко. Вот его цитата. «Наименьшая плотность, то есть наименее плотные комки мазута, плавает, и, соответственно, мы ее сейчас и наблюдаем на берегах. Средняя плотность находится в толще морской воды, именно поэтому при сборе мазута бессмысленны боновые заграждения. Мазут достаточно сложно собрать, потому что он находится в основном в толще воды, и что-то оседает на дно. Таким образом, когда температура повысится, соответственно, изменится плотность мазута, она зависит от температуры, и часть мазута, безусловно, будет всплывать», — говорит эксперт Илья Рыбальченко. «Основной экологический ущерб утечка мазута наносит донным организмам», рассказывает «Медузе» Дмитрий Маркин, эксперт Гринпис в Центральной и Восточной Европе. Речь о моллюсках и водорослях, кормовой базе для рыб, например, черноморских бычков, камбалы и кефали. С рыбой токсичные вещества могут попасть в организм морских млекопитающих, например, дельфинов, птиц и человека. И если рыба окажется непосредственно в мазутном пятне, остатки нефтепродуктов будут заметны на ее жабрах. Но главную опасность для здоровья людей представляют особи, которые в течение следующих нескольких месяцев будут накапливать токсичные вещества с водой и пищей. Роспотребнадзор пообещал усилить контроль качества рыбы на Черноморском побережье, но пока, по итогам 200 взятых проб, не обнаружил никаких отклонений. Мазут крайне опасен и для морских млекопитающих. После разлива 2007 года ученые сообщали о нескольких погибших дельфинах. В этот раз, по данным на 10 января, погибли около 60 особей. В акватории обитают 2 вида дельфинов и черноморская морская свинья, ее также называют азовкой, которую часто путают с ними, хотя она принадлежит к другому семейству китообразных. Этот вид относится к вымирающим. В первые недели после разлива погибли около 20 особей, предположительно от интоксикации мазутом и отравленной рыбой. По словам Дмитрия Маркина, произошедшая авария может привести либо к полному исчезновению морской свиньи, либо к сокращению вида в таких масштабах, что со временем вымирание станет неизбежным. Вот что он говорит. Если удастся восстановить популяцию, тогда экосистема может прийти в состояние, близкое к тому, что было до аварии, лет через 10-15. Когда тот или иной вид исчезнет, это не только про вымирание одного конкретного вида, но и про ущерб существующей пищевой цепи. Вид питается другими организмами, влияет на их популяцию и на всю экосистему. Подобные перемены невозможно предсказать заранее, отмечает эксперт Greenpeace. Опасен не только мазут, который остается в воде и оседает на дне, но и тот, что оказывается на берегу, предупреждает Дмитрий Маркин. Это загрязнение, по его словам, не одноразовое. Волны выносят на пляже новые слои мазута, которые уходят в песок и формируют что-то вроде слоеного пирога. Под слоем чистого песка может оказаться несколько загрязненных слоев. Это опасно как для живущих в прибрежной зоне животных, так и для людей, которые отдыхают на пляжах. Что происходит с уже собранным песком, точно неизвестно. Администрация Краснодарского края отчитывается о том, что вывозит его для утилизации на специализированные предприятия. По данным МЧС, к середине января удалось собрать более 162 тысяч тонн песка и грунта, а вывести около 40 тысяч тонн. Но что за предприятия его утилизируют и как они справляются с таким объемом, никто не сообщает. О том, что администрация Анапы хочет разместить полигон для хранения и утилизации песка с мазутом на участке рядом с хутором Воскресенским, стало известно 14 января. По данным издания «Новые известия», на участке уже захоронили 125 тысяч тонн мазутного песка. Экологи и местные активисты напоминают, что выделенная под полигон земля входит в курортную зону, а местные жители опасаются, что в Воскресенском, по сути, будут утилизировать опасные промышленные отходы. По закону власти могут реализовать этот план только после общественных обсуждений. Озвучить предложения и замечания местные жители могут на сайте администрации, по почте или лично в Управлении архитектуры и градостроительства. Сделать это надо до 23 января. При этом вся информация о проекте полигона появится с 22 по 23 января. То есть для предложений и замечаний фактически остается один день. Люди уже страдают от последствий аварии. Волонтеры сообщали о недомоганиях. Вероятно, это только первые жалобы. Из-за мазута загрязняются не только вода и песок, но и воздух, поэтому он может плохо влиять на дыхательную систему. Люди, в прошлом участвовавшие в ликвидации последствий подобных аварий, рассказывали о головной боли, головокружении, раздражении глаз и горла и затруднениях дыхания. А при тесном контакте с мазутом, например, если отмывать птиц голыми руками, можно повредить кожу. Появляются раздражения, сухость, трещины, воспаление. Надежные выводы о долгосрочном влиянии мазута и другого тяжелого топлива на здоровье людей получить непросто. Исследований на эту тему не так много. В одной из существующих работ 2007 года ученые оценили состояние людей, которые участвовали в очистке пляжа после разлива тяжелого топлива у берегов Испании в 2002. Чем дольше и теснее человек контактировал с топливом, тем выше были риски развития заболеваний дыхательной системы. Например, чаще возникал хронический кашель, постоянно выделялась мокрота, особенно если во время уборки человек не использовал маску. Кроме того, Международное агентство по изучению рака в 1988 году назвало тяжелое топливо возможным канцерогеном. Впрочем, это не значит, что контакт с мазутом обязательно приводит к онкологическим заболеваниям у людей, доказательств этому нет. Есть только подозрения, причем часто в таких случаях многое зависит от того, насколько часто и долго человек соприкасался с различным топливом. Собеседницы «Медузы» Алена и Николь, которые участвовали в уборке мазута, говорят, что им не проводили инструктаж по технике безопасности. По словам Николь, волонтеры только обсуждали базовую технику безопасности между собой. В первый день был координатор, который вел группы, потом мы уже были самостоятельны и просто шли туда, где видели сильные загрязнения, вспоминает собеседница «Медузы». Она добавляет, что в волонтерских штабах из лекарств были, цитата, «только полисорб и уголь, который им говорили пить постоянно, и все». Алена вспоминает, что, несмотря на работу в маске, после уборки мазута у нее начались сильная аллергия и головные боли. Другие волонтеры также рассказывали о слезоточивости глаз, кашле и даже истерическом смехе. Оценить долгосрочные последствия разлива мазута для экосистемы и здоровья людей можно будет не скоро. Главная проблема, по словам эксперта Greenpeace Дмитрия Маркина, в том, что сегодня в России некому проводить независимые исследования. Если экологический урон от разлива 2007 года изучали специалисты международных организаций, то в сегодняшних условиях, очевидно, в Керченский пролив никого не допустят. «Есть большие сомнения, что это исследование проведут качественно, если вообще проведут», — считает Маркин. Он согласен с Российской академией наук в том, что для восстановления экосистемы региона потребуется от 10 до 15 лет, пока экологический ущерб пытается оценить Росприроднадзор. На сайте службы 12 января появилась новость о том, что ее глава Светлана Родионова поехала в командировку в Анапу, но никакой другой информации о происходящем в Краснодарском крае Росприроднадзор пока не делится. Несмотря ни на что, власти не планируют отменять курортный сезон. Уже на следующий день после разлива мазута, 16 декабря, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ситуация стабилизировалась. Еще день спустя он также уверенно сообщил, что угрозы курортному сезону на Кубани нет. Туристы, которые купили путевки на Черное море, судя по всему, пока разделяют этот оптимизм. По данным Ассоциации туроператоров России, отказ от путевок в Анапу не превышает 2%. Однако в этом году путевки в Анапу покупают не так охотно, как зимой 24-го. Сервис онлайн-бронирования Travelline сообщил о снижении спроса на 35%, а Альянс туристических агентств России сообщил о снижении спроса на 70%. При этом, как уточняют в Ассоциации туроператоров России, обычно активное бронирование начинается позже, ближе к середине апреля. Местные компании, занятые в сфере туризма, ждут окончания работ по очистке воды и пляжей, а также отчетов Росприроднадзора о состоянии экосистемы. Пока отели Краснодарского края зарабатывают на приезжающих волонтерах. Впрочем, есть и те, что размещают добровольцев бесплатно. А в ресторанах все еще можно увидеть свежую рыбу, выловленную в регионе. По словам волонтерки Николь, по дороге из станицы Благовещенской до поселка Волна, где она убирала пляжи и спасала птиц, вдоль моря стояли с удочками сотни рыбаков. Если туристический сезон все же отменят, пострадавшие бизнесы вряд ли получат от властей компенсации, говорит «Медузе» Андрей Васильев, его имя изменено. Он глава компании, которая специализируется на экологическом праве. По его словам, таких случаев в российской практике пока не было. На денежные компенсации от государства могут рассчитывать жертвы пожаров, наводнений и других стихийных бедствий, но разлив мазута – это совсем другой случай. Васильев предполагает, что в ближайшее время правительство продолжит вкладывать средства в уборку пляжей и очистку набережных, чтобы успеть к началу туристического сезона. Возможность заработать в сезон будет своего рода компенсацией жителям за неудобства, связанные с разливом мазута, хотя и в другой форме, считает собеседник «Медузы». Еще одна неясность в деле с этой аварией – кто несет за нее ответственность. Расследованием занимается созданная в Кремле рабочая группа во главе с вице-премьером Виталием Савельевым. Следственный комитет по Республике Крым уже возбудил несколько уголовных дел, Южная транспортная прокуратура также начала проверку. По словам Васильева, с юридической точки зрения вину можно разделить между несколькими сторонами – собственником судна, капитаном и экипажем, а также регулятором порта «Кавказ». «Волга-нефть-212» запрашивала в нем разгрузку мазута, и, как утверждает капитан танкера Леонид Волегов, порт на протяжении 2 недель, предшествовавших аварии, ему отказывал. В случае, если авария произошла из-за неожиданного и непредотвратимого шторма, ситуацию можно квалифицировать как форс-мажорную, в таком случае прямой вины экипажа или владельцев судна в аварии может и не быть. Танкером «Волга-нефть-212» владеет компания «Кама Шиппинг», а судном «Волга-нефть-239» – компания «Волга-транснефть». В ходе проверки компании «Кама Шиппинг» трудовая инспекция Прикамья нашла нарушение. Экипажу не проводили инструктаж по охране труда и оказанию первой помощи. Теперь «Кама Шиппинг» должна выплатить 2 миллиона рублей семье единственного погибшего при крушении танкеров, 23-летнего матроса из Астрахани. Помимо этого, 10 января иск против компании подали Новороссийская транспортная прокуратура и Морская спасательная служба, по какой статье неизвестно. А 13 января стало известно, что московская компания «Волга-бункер» потребует в суде признать фирму «Волга-транснефть» банкротом. Уже арестованы капитаны обоих танкеров. Их обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. За это грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Капитана «Волга-нефти-212» Леонида Волегова, на чьем судне погиб матрос, отправили в СИЗО, а капитана второго танкера, его имя не раскрывают, под домашний арест. Обоих до 17 февраля. Пока идет следствие, Владимир Путин поддержал версию, согласно которой виноваты именно экипажи. «Некоторые судна накануне шторма ушли в укрытие, с ними все нормально, а эти не ушли, да и на якорь встали не там, где было положено», – прокомментировал президент. Еще одним фактором, который сыграл роль в аварии, может быть возраст танкеров. «Волга-нефть-212» работает 55 лет, «Волга-нефть-239» примерно столько же, 51 год. При этом российские заводы такие суда не строят, и заменить устаревшие танкеры нечем, отметил в разговоре с Forbes исполнительный директор природоохранного проекта «Земля касается каждого» Владимир Чупров. Эксперты Forbes оценили экономический ущерб от разлива мазута в 33 миллиарда рублей. Спустя месяц после аварии ситуация в Краснодарском крае по-прежнему остается тяжелой. Ее усугубил новый разлив мазута, который произошел 10 января в районе поселка Тамань. Это случилось из-за того, что из застрявшего на мели танкера «Волга-нефть-239» не извлекли топливные танки, хотя Владимир Путин накануне лично распорядился сделать это. Новое мазутное пятно охватило почти 3000 квадратных километров. На следующий день погода в регионе начала улучшаться, а шторм на Черном море утихать, написал в своем телеграм-канале эколог Роман Пукалов. Количество пострадавших птиц повсеместно снизилось, добавил он. Георгий Каванасян 20 января также выложил в своем канале пост с видеороликом, в котором спасенные птицы восстанавливаются в одном из реабилитационных центров, а волонтеры в защитных костюмах делают вместе разминку и продолжают работать. К 21 января со стоящей на мели «Волганефти-239» удалось выкачать больше трети находящегося на борту мазута. Оба танкера планируют в ближайшее время убрать с места аварии. Уже известно, что «Волганефти-239» разберут на металлолом. Кормовую часть «Волганефти-212», которая находится на 20-метровой глубине, пока обследуют водолазы, чтобы определить, как поднять судно со дна. Около 5000 тонн мазута все еще лежат на дне моря. Мазутное пятно уже дошло до берегов аннексированного Крыма. Говорить о том, что ситуация после аварии в Керченском проливе стабилизировалась, по-прежнему очень рано. Вы слушали аудиоверсию материала о разливе мазута в Черном море. Прочитать текст можно по ссылке в описании. Это «Радио Медуза». Все наши главные тексты в звуке. Мы есть на всех основных аудиоплатформах – Spotify, CastBox, Apple Podcasts и многих других, а также на YouTube. И YouTube – это способ поддержать «Медузу», если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. И кроме того, нас можно слушать в приложении «Медузы», и это самый надежный способ, поскольку приложение в России работает без VPN и умеет обходить блокировки. Скачайте его, чтобы не потерять доступ к независимой информации. Оставайтесь с нами.